Глава 4. Люди тратят тысячи долларов на высококачественное стереофоническое оборудование, иногда десятки тысяч. В Соединенных Штатах существует целая отрасль промышленности, специализирующаяся на выпуске звуковоспроизводящей аппаратуры таких высоких стандартов, что в это невозможно поверить. Ламповые усилители стоимостью с хороший дом, колонки выше моего роста, соединительные шнуры, толстые, как поливочные шланги. В армии кое у кого есть такая аппаратура. Я имел возможность оценить качество ее звучания на военных базах по всему миру. Изумительно. Но на самом деле все эти люди напрасно потратили деньги, ибо лучшая звуковоспроизводящая аппаратура в мире совершенно ничего не стоит. Она находится у нас в голове. Работает так, как мы того хотим, на нужной громкости. Я стоял в углу камеры, прокручивая в голове песню Бобби Бленда. Старый и любимый хит. На полной громкости. Father on the Road. Бобби Бленд поет ее в соль-мажоре. Эта тональность придает песне какую-то солнечную жизнерадостность. Убирает горечь из стихов. Превращает песню в жалобу, пророчество, утешение. В то самое, чем и должен быть настоящий блюз. Спокойный соль-мажор навевает сладостный туман. Растворяет злобу. Но тут я увидел жирного начальника отделения. Моррисон шел мимо камер, отделенных решеткой, направляясь в свой кабинет, как раз к началу третьего куплета. Я транслировал песню в ми-бемоль, мрачную и грозную тональность настоящего блюза. Убрал приятный голос Бобби Бленда. Мне нужно было что-нибудь жестче, что-нибудь грубее, музыкальное, но в то же время с пропитым и прокуренным хрипом. Наверное, Wild Child Butler будет в самый раз. Голос, с которым не будешь шутить. Я добавил громкость как раз на том месте, где поется «Что посеешь, то и пожнешь, дальше по дороге». Моррисон солгал насчет вчерашнего вечера. Меня не было здесь в полночь. Сначала я был готов поверить в возможную ошибку. Наверное, он видел кого-либо похожего на меня. Такой подход означал признание презумпции невиновности. Сейчас же мне захотелось дать Моррисону правой рукой прямо в морду, расквасить в лепешку его жирный нос. Я закрыл глаза. Мы с Уэлл Чайлдом Батлером дали себе слово, что это обязательно произойдет. Дальше по дороге. Открыв глаза, я выключил звучащую у меня в голове музыку. Прямо передо мной, с той стороны решетки, стояла женщина-полицейский, бравшая у меня отпечатки пальцев. Она возвращалась от кофейного автомата. «Не хотите чашку кофе?» — спросила она. «С удовольствием», — сказал я. «Очень хочу. Без сливок, без сахара». Поставив свой стаканчик на стол, она вернулась к автомату. Приготовила еще один стаканчик и подошла ко мне. Она была довольно красивая, лет 30, темноволосая, не очень высокая. Но назвать ее средней было бы большой несправедливостью. В ней ощущалась какая-то жизненная сила. Это проявилось в сочувственной быстроте ее движения еще во время нашей первой встречи. Профессиональная суета. Сейчас женщина вела себя совершенно естественно. Вероятно, это объяснялось тем, что она находилась не при исполнении своих обязанностей. Скорее всего, жирный Моррисон не одобрил бы то, что она принесла кофе задержанному. Я проникся к ней симпатией. Женщина протянула стаканчик между прутьями решетки. Вблизи она показалась мне красивой. От нее хорошо пахло. Я не помнил, обратил ли на это внимание при первой встрече. Кажется, я подумал, что она похожа на медсестру в зубоврачебном кабинете. Если бы все медсестры в зубоврачебных кабинетах выглядели так, я бы ходил лечить зубы гораздо чаще. Я взял стаканчик. Я был очень признателен женщине. Мне очень хотелось пить, и я люблю кофе. Дайте мне возможность, и я буду пить кофе так, как алкоголик пьет водку. Я сделал глоток. Хороший кофе. Я поднял пластиковый стаканчик в приветственном жесте. «Спасибо», — сказал я. «Пожалуйста», — ответила женщина, улыбаясь, в том числе и глазами. Я улыбнулся в ответ. Ее глаза были долгожданным солнечным лучом в дождливый день. «Значит, вы полагаете, я здесь ни при чем?» — спросил я. Она взяла со стола свой стаканчик. «Вы считаете, я бы не принесла кофе виновному?» возможно, даже не стали бы с ним разговаривать. «Я знаю, что на вас нет никакой серьезной вины», — сказала женщина. «Как вы это определили?» — удивился я. «Потому что у меня глаза не слишком близко посажены». «Нет, глупый», — рассмеялась женщина. «Просто мы до сих пор ничего не получили из Вашингтона». Ее смех оказался просто восхитительным. Мне захотелось прочесть бирку с фамилией на кармане ее рубашки, но я не хотел, чтобы женщина подумала, будто я рассматриваю ее грудь. Я вспомнил, как грудь вжалась в край стола, когда женщина меня фотографировала. Я поднял взгляд. Красивая грудь. Фамилия женщины была Роско. Быстро оглянувшись, она шагнула ближе к решетке. Я сделал еще глоток кофе. «Я через компьютер отослал отпечатки ваших пальцев в Вашингтон», — сказала Роско. «Это было в 12:36. Вы знаете, там главная база данных ФБР. Миллионы отпечатков. Все присланные отпечатки проверяют в соответствии с приоритетом. Сначала сравнивают с отпечатками первого десятка самых опасных преступников, находящихся в розыске, затем первой сотни, потом первой тысячи и так далее. Понятно? Так что если бы вы находились где-то в самом верху и имели за плечами нераскрытое тяжкое преступление, мы бы уже давно получили ответ. Проверка осуществляется автоматически. Нельзя дать возможность опасному преступнику скрыться, поэтому система сравнения реагирует немедленно. Но вы находитесь здесь почти 3 часа, а мы до сих пор ничего не получили. Так что я точно знаю, что ничего серьезного за вами не числится». Дежурный сержант неодобрительно посмотрел на Роско. Ей было пора уходить. Допив кофе, я протянул стаканчик между прутьями решетки. «За мной вообще ничего не числится», — сказал я. «Знаю», — ответила она. «Вы не похожи на преступника». «Вот как?» — удивился я. «Я это сразу поняла», — улыбнулась Роско. «У вас добрые глаза». Подмигнув, она ушла. Бросила стаканчики в урну и вернулась к своему компьютеру. Села за стол. Мне был виден только ее затылок. Забравшись в свой угол, я прислонился к жестким прутьям. Вот уже полгода я был одиноким странником. И я кое-что узнал. Подобно Бланш из старого фильма, странник зависит от доброго отношения незнакомых людей. Он не ждет от них ничего материального, только моральную поддержку. Не отрывая взгляда от затылка Роско, я улыбнулся. Мне понравилась эта женщина. Бейкер отсутствовал 20 минут. Достаточно для того, чтобы съездить домой к этому хаблу и вернуться назад. Я предположил, за 20 минут можно сходить туда и обратно пешком. Это ведь маленький городок, правда? Точка на карте. Наверное, за 20 минут можно добраться до любого места и вернуться назад, даже если идти на руках. Хотя с рубежами Маргрейва не все ясно. Все зависит от того, живет ли Хаббл в городе или в пределах какой-то внешней границы. Как показывал мой собственный опыт, можно было находиться в городе, оставаясь в 14 милях от него. Если те же 14 миль простирались во всех направлениях, тогда Маргрейв размерами почти не уступал Нью-Йорку. Бейкер сказал, что Хаббл человек семейный, работает в банке в Атланте. Это означает особняк где-нибудь неподалеку от города. Чтобы детям было близко до школы и друзей. Чтобы жене было близко до магазинов и клуба. Чтобы ему самому было удобно выезжать на шоссе, ведущее к автостраде. И наверняка удобная дорога от автострады до конторы в Атланте. Судя по адресу, Хаббл проживал в городе. Дом номер 25 по Бекман-драйв. Довольно далеко от главной улицы. Вероятно, Бекман-драйв ведет из центра города к окраине. Хаббл ворочает большими деньгами. Скорее всего, он богат. Скорее всего, у него огромный белый особняк на большом участке земли, тенистая рощица, возможно, бассейн, скажем, 4 акра. Квадрат площадью 4 акра имеет сторону длиной около 140 ярдов. Если учесть, что четные и нечетные дома стоят на разных сторонах улицы, номер 25 от центра 13, то есть до него примерно миля. За большими стеклянными дверями солнце клонилось к вечеру. Его сияние приняло красноватый оттенок. Тени стали длиннее. Я увидел, как патрульная машина Бейкера, свернув с шоссе, подкатила к подъезду без включенной мигалки. Сделав неторопливый полукруг, машина остановилась и качнулась на рессорах. Заняв всей своей длиной стеклянные двери, Бейкер вышел из передней двери и скрылся из виду, обходя машину. Появился снова, подходя к ней с противоположной стороны. Открыл дверь, словно наемный шофер. Противоречивый язык жестов показывал смешение его чувств. Немного почтительного уважения, потому что перед ним был банкир из Атланты. Немного дружелюбия, потому что это был партнер по кегельбану его напарника. Немного официальности, потому что это был человек, чей номер телефона был спрятан в ботинке трупа. Из машины вышел Пол Хаббл. Бейкер закрыл дверь. Хаббл ждал. Бейкер обошел его и открыл большую стеклянную дверь. Она мягко присосалась к резиновой подушке. Хаббл вошел в участок. Это был белый мужчина высокого роста, словно со страницы иллюстрированного журнала. Страницы с рекламой. Ненавязчиво показывающие, что могут деньги. Хабблу было лет 30 с небольшим. Ухоженный, но физически не сильный. Песочного цвета волосы, взъерошенные, начавшие отступать назад и открывшие умный лоб. Как раз достаточно для того, чтобы заявить: «Да, еще недавно я учился в школе, но теперь я взрослый мужчина». У него были круглые очки в золотой оправе, квадратный подбородок чуть выступал вперед. Благопристойный загар, очень белые зубы. И их очень много, что показала улыбка, которой Хаббл одарил дежурного сержанта. На нем была выцветшая футболка с небольшим значком и линялые джинсы. Такие вещи выглядят старыми уже тогда, когда их покупают за $500. За плечами висел толстый белый свитер. Рукава были небрежно завязаны на груди. Во что он обут, я не увидел, мне мешал стол дежурного. Но я был уверен, что на нем коричневые мокасины. И я поспорил сам с собой на приличную сумму, что они надеты без носков. Этот человек, как свинья в грязи, купался в сознании того, что у него в жизни есть все. Но Хаббл был чем-то взволнован. Он оперся ладонями на стол дежурного, но тут же выпрямился и уронил руки по швам. Я увидел желтоватую кожу и сверкнувшие часы на массивном золотом браслете. Хаббл очень старался вести себя с дружелюбной снисходительностью, как наш президент, посетивший в ходе предвыборной кампании какой-то завод. Но он был рассеян, вел себя натянуто. Я не знал, что сказал ему Бейкер, как много он ему раскрыл. Возможно, ничего. Хороший сержант вроде Бейкера предоставит взорвать бомбу Финли. Так что Хаббл не знал, зачем его пригласили в участок. Но что-то он знал. Я так или иначе прослужил в полиции 13 лет и за милю чуял тревогу. Хаббл был чем-то встревожен. Я стоял неподвижно, прижимаясь к решетке. Бейкер жестом пригласил Хаббла пройти вместе с ним в противоположный угол дежурного помещения, в кабинет, отделанный красным деревом. Когда Хаббл огибал стол дежурного, я увидел его ноги. Коричневые, водонепроницаемые мокасины для прогулок на яхте. Носков не было. Хаббл и Бейкер скрылись в кабинете. За ними закрылась дверь. Встав из-за стола, дежурный сержант вышел на улицу, чтобы отогнать машину Бейкера. Он вернулся вместе с Финли. Старший следователь направился прямо в кабинет, отделанный красным деревом, где его ждал Хаббл. Проходя через дежурное помещение, он даже не посмотрел в мою сторону. Открыв дверь, он вошел в кабинет. Я стоял в углу и ждал, когда появится Бейкер. Он не мог оставаться там. Никак не мог, когда партнер по кегельбану его напарника попал в радиус расследования дела об убийстве. Этого не позволяли правила этики. Финли произвел на меня впечатление человека, придающего большое значение этике. Человек в твидовом костюме, молескиновом жилете и с дипломом Гарварда должен придавать большое значение этике. Дверь открылась, и появился Бейкер. Вернувшись в дежурное помещение, он направился к своему столу. «Эй, Бейкер!» — окликнул я. Изменив свой курс, он подошел к камерам. Остановился перед решеткой, там, где стояла Роско. «Мне нужно в туалет», — сказал я. «Или для этого мне тоже придется ждать, когда меня отвезут в большой дом?» Бейкер улыбнулся. Скрипя сердце, но улыбнулся, сверкнув золотым зубом, придавшим ему распутный вид. Чуть более человечный, Бейкер крикнул что-то дежурному. Вероятно, кодовое название предстоящей процедуры. Достал ключи и открыл электрический замок. Защелки убрались. У меня мелькнула мысль, как станет работать это устройство, если в участке отключат электричество. Можно ли будет в этом случае отпереть замок? Мне очень хотелось на это надеяться. Вероятно, в здешних краях часто бывают грозы, сносящие линии электропередач. Бейкер толкнул массивную дверь внутрь. Мы прошли через дежурное помещение, в противоположную сторону от кабинета, отделанного красным деревом. Там был маленький коридор, в глубине коридора два туалета. Шагнув вперед, Бейкер толкнул дверь в мужской туалет. Полицейские знали, что я не тот, кого они ищут. Они не предпринимали никаких мер предосторожности, абсолютно никаких. Здесь, в коридоре, я мог бы сбить Бейкера с ног и отобрать у него револьвер, без труда. Я мог бы выхватить оружие у него из кобуры еще до того, как он упал бы на пол. Я мог бы с боем проложить себе дорогу из участка к полицейской машине. Несколько бело-черных крейсеров стояли в ряд перед подъездом. Ключи в замках, можно не сомневаться. Я мог бы добраться до Атланты до того, как здешние полицейские успели бы опомниться. А там я просто исчез бы. Без труда. Но я спокойно прошел в туалет. «Не запирайтесь», — сказал Бейкер. Я не стал запираться. Меня недооценивали по-крупному. Я сказал, что служил в военной полиции. Быть может, мне поверили, быть может, нет. Быть может, даже если и поверили, это не произвело никакого впечатления. А напрасно. Военный полицейский имеет дело с нарушившими закон военнослужащими, с солдатами, прекрасно владеющими оружием и навыками рукопашного боя, с десантниками, морскими пехотинцами, с зелеными беретами. Не просто с убийцами, с хорошо обученными убийцами, очень хорошо обученными на солидные средства налогоплательщиков. Так что военный полицейский должен быть обучен еще лучше. Лучше владеть оружием, лучше действовать голыми руками. По-видимому, Бейкер не имел об этом понятия, не подумал об этом. В противном случае, всю дорогу до туалета он держал бы меня под прицелом двух ружей, если бы считал, что я тот, кто им нужен. Застегнув ширинку, я вышел в коридор. Бейкер ждал меня за дверью. Мы вернулись к месту предварительного содержания. Я зашел в свою камеру, прислонился к решетке в углу. Бейкер закрыл тяжелую дверь. Включил электрический замок. Щеколды выдвинулись. Бейкер вернулся в дежурное помещение. В течение следующих 20 минут стояла тишина. Бейкер работал за компьютером, как и Роско. Сержант молча сидел за столом. Финли находился в кабинете вместе с Хаблом. Над входной дверью висели современные часы. Не такие изящные, как антиквариат в кабинете, но тикающие так же медленно. Тишина. 4:30. Я стоял, прислонившись к титановым прутьям, и ждал. Тишина. 5:15. Новый отсчет времени начался как раз перед тем, как стукнуло 5. Из просторного кабинета в глубине, отделанного красным деревом, донесся шум. Громкие крики, хохот. Кто-то изрядно разошелся. На столе Бейкера зазвонил зуммер, затрещало устройство внутренней связи. Голос Финли. Встревоженный, просящий Бейкера зайти в кабинет. Бейкер встал и направился к двери. Постучал и вошел. Большие стеклянные двери у входа втянулись, и появился жирный мужчина, начальник участка Моррисон. Он направился прямо в кабинет. Столкнулся в дверях с выходящим оттуда Бейкером. Бейкер поспешил к столику дежурного и что-то возбужденно прошептал сержанту. К ним присоединилась Роско. Все трое оживленно заговорили, обсуждая что-то серьезное. Что именно, я не слышал. Слишком далеко. Переговорное устройство на столе Бейкера затрещало опять. Бейкер направился обратно в кабинет. Стеклянные двери снова раскрылись. Ярко сверкало клонящееся к горизонту солнце. В участок зашел Стивенсон. Я впервые видел его после своего ареста. Похоже, пучина возбуждения засасывала все новых людей. Стивенсон обратился к дежурному сержанту. Полученный ответ его заметно взволновал. Сержант положил Стивенсону руку на плечо. Стряхнув его руку, Стивенсон бросился в кабинет, отделанный красным деревом, уворачиваясь от столов, словно опытный футболист. Когда он подбегал к двери, она открылась. Из кабинета вышла целая толпа. Моррисон, Финли и Бейкер, держащий Хабла под локоть. Внешне небрежно, но на самом деле очень эффективно, так же, как он держал меня. Ошалело посмотрев на Хабла, Стивенсон схватил Финли за руку. Потащил его назад в кабинет. Развернув свою вспотевшую тушу, Моррисон последовал за ними. Хлопнула закрывшаяся дверь. Бейкер провел Хабла ко мне. Теперь Хабл выглядел совсем другим человеком. Его лицо посерело и покрылось потом, загар исчез. Он стал ниже ростом. Казалось, из него вышел весь воздух. Он сгорбился, как человек, терзаемый болью. Глаза, скрытые очками в золотой оправе, стали пустыми, испуганными. Хабла колотила мелкая дрожь. Бейкер отпер соседнюю камеру. Хабл не тронулся с места. Его начало трясти. Поймав за руку, Бейкер затащил его в камеру, закрыл дверь и включил замок. Электрические щеколды выдвинулись в пазы. Бейкер вернулся в кабинет, отделанный красным деревом. Хабл продолжал стоять там, где его оставил Бейкер, тупо уставившись в пустоту. Затем он медленно попятился, пока не уперся в дальнюю стену камеры. Прижавшись к ней спиной, он бессильно опустился на пол. Уронил голову на колени, до меня донесся стук его пальцев, дрожащих на жестком нейлоновом ковролине. Оторвавшись от компьютера, Роско посмотрела на Хабла. Дежурный сержант также посмотрел на него. У них на глазах человек рассыпался на части. Я услышал громкие голоса, донесшиеся из кабинета. Спорящий тенор, шлепок ладони по столу. Дверь открылась, и появились Стивенсон и Моррисон. Стивенсон был вне себя. Он прошел в дежурное помещение, его шея напряженно застыла от бешенства. Взгляд не отрывался от входных дверей, казалось, Стивенсон не замечал своего жирного начальника. Он прошел мимо стола дежурного и выскочил на улицу. Моррисон вышел следом за ним. Выйдя из кабинета, Бейкер подошел к моей камере. Не сказал ни слова, просто отпер дверь и жестом пригласил меня выйти. Я крепче укутался в пальто, оставив газету с большими фотографиями президента, посещающего Пенсаколу, на полу камеры. Вышел и направился следом за Бейкером в кабинет. Финли сидел за столом. Диктофон был на месте с подключенным микрофоном. Воздух спертый, но прохладный. Финли, похоже, был чем-то смущен. Он ослабил галстук. С печальным свистом выпустил воздух из легких. Я сел на стул, и Финли махнул рукой, прося Бейкера оставить нас одних. Дверь тихо закрылась. «У нас возникли кое-какие проблемы, мистер Ричард», — сказал Финли. «Весьма серьезные проблемы». Он погрузился в рассеянное молчание. «У меня оставалось меньше получаса до прибытия тюремного автобуса. Я хотел, чтобы какое-то решение было принято как можно скорее». Взяв себя в руки, Финли посмотрел на меня, начал говорить быстро, отчего чуть пострадало его изящное гарвардское произношение. «Мы привезли сюда этого Хабла», — сказал Финли. «Наверное, вы его видели. Банкир из Атланты. Одежда от Кельвина Кляйна стоимостью $1000, золотые часы Rolex. Он был на взводе. Сначала я подумал, Хабл просто раздражен тем, что мы вытащили его из дома. Как только я начал говорить, он узнал мой голос. По звонку на его сотовый телефон. Сразу же обвиняет меня в обмане, говорит, что я не должен был выдавать себя за сотрудника телефонной компании. Разумеется, он прав». Он снова погрузился в молчание. Повел борьбу с этическими проблемами. «Ну же, Финли, не тяните», — сказал я. «У меня оставалось меньше получаса». «Хорошо, итак, Хабл недоволен и раздражен», — продолжал Финли. «Я спрашиваю, знает ли он вас, Джек Ричера, бывшего военного. Он говорит, что не знает, никогда вас не слышал. Я ему верю». Хабл начинает расслабляться, решив, что все дело в каком-то типе по имени Джек Ричер. Он и не слышал ни о каком Джеке Ричере, так что он тут ни при чем. Совершенно чисто, верно? «Продолжайте», — сказал я. «Тогда я спрашиваю, знает ли он высокого мужчину, обритого наголо», — сказал Финли. «И насчет плюрибус». И тут, о боже, как будто я засунул ему в задницу кочергу. Хабл весь напрягся, словно с ним случился приступ. Очень напрягся. Ничего не стал отвечать. Тогда я ему говорю, что мы уже знаем про смерть высокого бритого типа. Знаем, что его застрелили. Что ж, это как вторая кочерга у него в заднице. Хаббл только что не свалился со стула. «Продолжайте», — снова сказал я. 25 минут до прибытия тюремного автобуса». «Он начал дрожать так, что я испугался, как бы он не рассыпался», — сказал Финли. «Тогда я ему говорю, что нам известно о номере телефона в ботинке. Номере его телефона, напечатанном на листе бумаги под словом «Плюрибус». Это уже третья кочерга, все в том же месте». Финли снова умолк. Поочередно похлопал по карманам. «Хаббл молчит», — продолжал он. «Не произносит ни слова. Оцепенел от шока, лицо серое. Я испугался, что у него сердечный приступ. Он сидел и беззвучно открывал и закрывал рот, как рыба, но ничего не говорил. Тогда я ему сказал о том, что труп был избит. Я спросил, кто его сообщники. Сказал о том, что труп был спрятан под картоном. Хаббл по-прежнему ничего не говорит, черт побери, просто ошалело оглядывается по сторонам. Наконец я понял, что он лихорадочно думает. Пытается определить, что мне ответить». Минут 40 Хаббл молчал, думал, как одержимый. Магнитофон все это время работал. Записал 40 минут тишины. Финли снова умолк. На этот раз для того, чтобы усилить эффект. Посмотрел на меня. «Наконец Хаббл во всем сознался», — сказал Финли. «Это сделал я», — сказал он. «Я его застрелил». «Он ведь сознался, да? И это записано на кассете». «Продолжайте», — сказал я. «Я его спрашиваю, не нужен ли ему адвокат», — сказал Финли. Он отвечает: «Нет, не нужен», и продолжает твердить, что это он убил того типа. Так что я читаю ему правила Миранды громко и отчетливо, чтобы это было на кассете. Потом мне приходит мысль, а может быть, этот Хаббл сумасшедший или еще что, понимаете? Я его спрашиваю, кого он убил. Он говорит: «Высокого мужчину с бритой головой». Я спрашиваю: «Как?» Он говорит: «Выстрелом в голову». Я спрашиваю: «Когда?» Он говорит: «Вчера ночью, около полуночи». Я спрашиваю, кто пинал труп ногами, кто убитый и что означает «плюрибус». Хаббл молчит. Снова коченеет от страха. Не говорит ни слова. Я ему говорю, что сомневаюсь в том, что он имеет какое-либо отношение к убийству. Он вскакивает с места и набрасывается на меня с криками: «Я сознаюсь, сознаюсь! Это я его убил! Я!» Я сажаю его на место, он затихает. Финли откинулся назад, сплел руки за головой, вопросительно посмотрел на меня. «Хаббл убийца?» Я в это не верил, потому что он был возбужден. Вот те, кто убивает кого-то из старого пистолета во время борьбы или в порыве гнева случайным выстрелом в грудь, те потом бывают возбуждены. Но тот, кто хладнокровно всадил две пули в голову из пистолета с глушителем, а затем собрал гильзы, принадлежит к совершенно иному типу людей. Их впоследствии не терзают угрызения совести. Они просто уходят и начисто забывают о случившемся. Хаббл не был убийцей. Об этом говорило то, как он плясал перед столом дежурного. Но я лишь улыбнулся и пожал плечами. «Отлично», — сказал я. «Теперь вы можете меня отпустить, верно?» Посмотрев на меня, Финли покачал головой. «Неверно», — сказал он. «Я не верю Хабблу. В деле замешаны трое. Вы сами меня в этом убедили. Кем из них может быть Хаббл? Не представляю себе его обезумевшим маньяком. На мой взгляд, у него нет для этого достаточно силы. Не представляю себе его мальчиком на побегушках. И определенно он не убийца. Такой человек не сможет хладнокровно сделать контрольный выстрел». Я кивнул. Как будто мы с Финли были напарники, обсуждавшие запутанное дело. «Пока что я собираюсь посадить его в кутузку», — продолжал Финли. «У меня нет выбора». Хаббл сознался, упомянул пару правдоподобных деталей, но обвинение против него развалится. Я снова кивнул, чувствуя, что это еще не все. «Продолжайте», — сказал я, смирившись. Финли невозмутимо посмотрел на меня. «Вчера в полночь Хаббла там даже не было», — сказал он. «Он был на годовщине свадьбы у одной пожилой читы. Праздник в узком семейном кругу, недалеко от его дома. Хаббл появился в гостях около 20:00. Пришел пешком вместе со своей женой. Ушел только в 2:00 ночи. 20 человек видели, как он пришел, 20 человек видели, как он уходил. Обратно его подвез брат невестки. Ему пришлось ехать на машине, поскольку к этому времени уже начался дождь». «Продолжайте, Финли», — сказал я. «Говорите все до конца». «Кто этот брат его невестки?» — сказал Финли, который отвез его домой под дождем в 2 часа ночи. «Офицер полиции Стивенсон».